Добрый, кому не очень, блин.
А что тебе не очень добрый?
Работаю. Завтра у меня клиенты.
Ну, это еще не причина, чтобы не быть добрым.
Так я проработал все выходные. И нихера не работаю.
Это для тебя новый продукт, я так понимаю?
Нет, старый продукт. Я до сих пор в HP. Старый продукт. У меня завтра предпоследний день на работе. Они меня послали к клиентам.
Ну.
Мне... Я бы мог их послать, конечно.
Ну, ты же из приличной семьи, во-первых.
Совесть не позволяет.
Так, блин. Добавляю. Почему, я не понимаю, почему ты должен их посылать?
Ну, что вы.
Ну, ладно, что делать?
Что, на этой оптимистической ноте мы и завершим нашу беседу или как?
Нет. А, вот нашел.
Где Даник-то?
Даник здесь. Я с ним болтал. Ну, потерял. О, вот он.
Hello, everybody.
Привет.
Ну что, давим на кнопки или как?
Да, почему бы и нет?
Все, надавил.
Ну что, давайте... Откроем, во-первых, списочек, а во-вторых, хочу напомнить, что сегодня 25-летняя годовщина Чернобыля. Кто из вас вообще помнит об этом?
Я помню.
Ну и как вы провели этот денек, 26 апреля? Ну, Даник, наверное, в детском садике сидел где-нибудь.
Нет, я, кстати, был недалеко от Чернобыля в этот день.
Где же ты был?
В Могилеве, в Беларуси.
Ну вот. Ну и как ты себя чувствовал в этот день?
Ну, я себя никак особо не чувствовал именно в этот день. Но, по-моему, на следующий или через день мы узнали. Потому что у меня тетка, это покойная, это жена дяди, она работала в каком-то вот статистическом, какой-то, в общем, государственной организации. И они узнали очень быстро. И она сказала, что рванула неподалеку.
Ну, тебя куда-то вывезли?
Да, мы сразу руки в ноги и в Вильнюс уехали.
Ну, особенно ты, руки в ноги сразу, конечно.
Ну, не я, но вот мои родители тоже там были.
И... То есть, твои взяли ноги в руки и вперед?
Да, но мы уже жили в Вильнюсе, как бы просто мы там гостили.
Ну, куда тебя вывезли?
В Вильнюс?
А, ну, так не тоже не очень далеко, в принципе.
Ты знаешь, самое смешное, что Литву не затронуло облако. Оно облетело полностью Литву, и там вообще радиация не
было. А ты... Белоруссии досталось.
Да, а ты где была, Наташа?
Я была дома, я не помню, сколько, ну, как бы я себя тогда не помню, вот, но, по-моему, мы об этом узнали прямо в тот же день, либо на следующий день, потому что у меня папа слушает радио «Свобода», которое вроде бы из-за границы вещает, вот,
да.
И тогда приграничные страны, по-моему, то ли Польша, то ли Германия, они замерили просто повышенный уровень радиации, и поэтому, как бы, поняли, что что-то не так. То есть поэтому мы как бы об этом узнали практически сразу. Вот папа купил сразу уже этот счетчик радиации.
Гейгера.
Вот. И, ну и считал по нему, и мерил по нему все продукты последующие несколько лет. Ну, меня не пускали, допустим, на улицу гулять несколько дней. Но это, в принципе, сейчас-то мы знаем, что облако, оно не сразу поднялось. Но там можно было все лето, в принципе, дома посидеть, окна не открывать. Но этим, конечно, никто не занимался. Все тусовались на улице под дождиком.
Но ты никак ничего не чувствуешь?
Ну, как вам сказать?
Не, ну, Яков, тут варианты как бы два. Или лучевая болезнь сразу, или рак непонятно когда.
Ну, я
думаю, что можно чувствовать.
Леник, ну, а ты где?
А я себя чувствую прекрасно.
Вот, видишь? Ты что, прямо там был, возле воронки?
Да.
Он до сих пор, по-моему, возле воронки.
Руки грел.
А я переезжал в этот день в Киеве, я был. Я переезжал из одного района в другой. Мы переезжали на другую квартиру. Никто ничего не говорил. Была первомайская демонстрация, а потом уже где-то, по-моему, 11-го я уже ребенка вывозил в Тбилиси.
А ты знаешь, что ваш тут как бы мэр, тогда, что ли, кто, я не помню. Ну, в общем, председатель ЦК КПСС Украины, который вывел людей на демонстрацию, потом застрелился.
По пьяни или из-за этого?
Ну, непонятно, но довольно, насколько я помню, быстро после этого застрелился.
А почему, интересно, Горбачев не застрелился?
А Горбачев тогда при власти был?
Он отмазался, сказал, что мы сделали все, что могли.
Вот, ну да, не расстреляли.
Сейчас Горбачев, в принципе, такой такой приятный Дедушка Мороз, и там ездит праздновать 80-летие и так далее.
С миссией мира.
И знаешь, я с ним видел интервью свежее, и у него конкретно спросили, вот что во время Чернобыля, то и все, почему вы так сделали, почему вы сяк сделали, да? И он как бы говорит, что вот, нас недостаточно проинформировали, мы не все знали, мы не могли оценить опасность, как бы, то есть... Мы были белые и пушистые, а вот те ученые, которые экспертная комиссия, они типа вот они оплошали.
Да. Короче, я его, конечно, уважаю за то, что он начал ломать Советский Союз. Но сколько людей на его жизни, погибших и больных раком, почему-то об этом никто не говорит.
Сегодня, кстати, тетка звонила на Эхо Москвы, я утром слушал. У меня здесь же интернет-радио. Как бы, вот, обычно радио будильник, только оно интернет. У меня Эхо Москвы врубается с утра. У меня будет. И звонила тетка, и она сказала, что она работала на каком-то комбинате, по-моему, в Беларуси, на Украине, вот я не помню, как бы обслуживающим электростанции. И оттуда вот вся команда каких-то обслуживателей всех забрали прямо насильно туда или в ликвидаторы. И она говорит, что вот уже вы уже все умерли. Там было много мужчин и молодых довольно, как она сказала. И вот говорит, что вот последние недавно умерли, все, никого нет. У всех рак чего-нибудь.
Понятно.
Но с другой стороны, если бы там этих ликвидаторов не вмешались бы и не забетонировали и так далее, возможно, умерло бы гораздо больше, если все это активно излучалось. Потому что потом бетоном залили, саркофаг сделали.
Ну да, если бы. Саркофаг там, конечно, штука важная, но гораздо важнее, что они залили вот эту вот зону, куда оно капало бетоном. Они под реактор вылили кучу бетона. Это было очень, конечно, важно. Иначе бы этот вот жидкое вещество, оно попало бы в почву, в воду, непонятно, что дальше было.
Я сегодня в завершении темы, я сегодня по радио просто интересный такой факт слышала. То, что сейчас в Японии 20-километровая зона, там, где нельзя жить, там радиация такая же, которая была при Чернобыле, замерена в Баварии. То есть то, что происходит в Японии, это еще как бы это детский лепет по сравнению с Чернобылем, когда там фануло. Ну, сегодня да. Немцы по радио сказали.
Понятно. Но я не знаю, честно говоря, в Японию, я думаю, что туризм, конечно, существенно уменьшится на ближайшие пару лет.
Ну, реально пару лет. Эксперты говорят, что максимум год длится, потом люди забывают о остроте и смотрят на текущие данные и исходят из текущих данных.
Ну, ладно. Леник, что-то ты какой-то молчаливый сегодня. Ты до сих пор в работе?
Я весь в работе.
Ну, а чего тебе нужно такое делать? Страшно.
Ну, продукт у меня есть один, за который я отвечаю. В принципе, второго человека нет в Европе. Вот.
А в мире?
В мире есть. Вот. И так получилось, что из-за того, что я хожу из одной компании в другую, никого не остается больше им заниматься. И они меня посылают завтра клиентам на разборки. Ну, я не буду уже в детали вдаваться, не хочу плохо говорить ни про кого, но там полный завал. То есть ничего не работает, никакого демо-контента нету. Короче говоря, я проработал все выходные. Я чувствую, сегодня буду сидеть еще до ночи. Блин.
Ну так, слушай, ну так ты предложив, если им нужна будет твоя помощь, как консультант, part-time, после того, как перейдешь, ну просто, чтобы не оставлять их в беде. Чего ты смеешься? Нет, ничего смешного нет. Конечно, консультант, part-time, назначь правильную цену, и все. И продолжаем помогать. Но надо... То есть, конечно, они должны тебе платить, а как же? Но ты тоже их не выглядишь будешь хорошо, не бросить их в виде.
Не пойдет на это. Это настолько бюрократическая машина.
Лёнь, ты не надо... Вот это мне это нравится. Не ставь себя на их место и не объясняй себе, почему у тебя не получится. Только думай о себе, ни о ком больше. У тебя вон жена красавица, это что?
А у нас текут
вообще загляденье.
Да, твои подруги такие, да. Ты же
должен... Это в каком ряду?
Даник, как у тебя, кстати, с личной жизнью? Что-то я тебя давно не спрашивал, ты как-то молчишь.
В каком ряду?
Ну, я... Леник, тебе не кажется, что мы давно не обсуждали личную жизнь Даника?
У меня все стабильно. Все тряслось.
Когда свадьба, я не
понимаю. Тряслось, отвалилось.
Свадьба в будущем.
In the future. Ну ладно, тогда пункт номер один. Практикуется ли у вас в странах Бермудского треугольника выполнение тестового задания при приеме на работу?
Да.
Бывает, бывает.
Бывает. Оно разное в зависимости от должности. То есть программистам действительно дают какой-то тест, где нужно... Ну, не везде, конечно, но часто бывает. Дают какой-то написанный тест, распечатку, и нужно решить пару задачек там. Вот, и ответить на вопросы. А на моей работе, на последней вот работе, когда на последнем интервью, так скажем, на новую работу, меня поставили перед доской и заставили отвечать на вопросы. То есть заставили меня разработать систему. И пока я рисовал эти квадратики, вот, они постоянно меняли requirements. И мы начали с conceptual level, как это, да, сверху, и закончили technology choices. То есть мы начали, ну, как сказать, я уже не знаю.
Ну, когда вы идете в продакшн?
Чего?
В продакшн, когда идете?
Какой продакшн?
Не идете? Я думал, ты уже.
Нет, я просто, это была именно задачка такая-то тестовая. То есть как я смогу работать с клиентом, скажем так. И это продолжалось 2 часа. Трихомунди это.
Вот. Ну, а так, чтобы домой давали задание.
Домой задание? Какой смысл домой дать задание?
Не, ну нет. Я так понимаю, это тестовое задание. Это, допустим, когда скажут, вот нет. Вы перед тем,
смысла не спешите. Нет, смысла в этом нет, я думаю. Потому что непонятно, кто это задание сделал еще, если ты его домой кому-то дашь.
Конечно, я думаю, тоже, что имеется в виду, вот прям ты на месте что-то делаешь.
Ну, не обязательно, на самом деле. Ну, не обязательно, ты... Даже если тебе кто-то поможет, то, во-первых, ты должен уметь это объяснить. Но у нас это редко делается. Например, на других специальностях это делается. Вот, например, мой ребенок, он занимается вот этой анимацией. У них, например, это сплошь и рядом. Ему дают задание через 2 недели принести там. Дается это какое-то типа история. Надо нарисовать все, придумать персонажей, нарисовать какие-то пару картинок, и чтобы все проанимировать. Ну, работа там, он сидит иногда там по 4-5 дней, только чтобы выполнить это задание.
А, ну такого нет. Такого, ну, в моей области такого точно нет.
У меня такое было один раз.
Тоже проанимировать?
Ну, мне сказали, да, написать. Мне попросили показать код. Я сказал, что я код показать не могу, поскольку постольку. Тогда сказали, ну, напиши что-нибудь. Я написал игру в Костя, если не ошибаюсь, прямо вот в вебе.
И сколько ты выиграл?
Ты знаешь, я уже тогда получил место на... Когда они позвонили, я уже получил место, в котором, ну, в котором сейчас работаю, да?
Угу.
И они мне позвонили и сказали, чувак, ну приезжай, там, тыры-пыры. В общем, практически меня умоляли. Но поскольку я купил уже билеты домой в Вильнюс, я не поехал к ним больше.
И то правда.
Так бы я, конечно, съездил.
Билет на поезд, наверное, важнее, чем новая работа, это правда.
Конечно. Нет, Вильнюс это самолет, это было очень
дорого. Ну так тем более, самолет.
Я, кстати, в Питер ездил недавно.
Я сказал, чуваки, если вы мне предложите вот такую вот сумму, да, вот эту сумму, точно, да, вы мне скажете, что вы можете мне ее дать, да, тогда я к вам поеду, я сказал. Они сказали, нет, мы тебе точно гарантировать не можем.
А какая валюта, кстати, в Литве?
Литы.
Литы, не латы, а литы.
Ну, может, евро скоро будет. Ну, ты понимаешь, да? То есть, на самом деле, я бы с удовольствием доскатался, даже если бы мне эта работа нахуй была не нужна, потому что это было в Бонне, где мой брат живет. Я бы просто в гости съездил. Бесплатно. Но так как у меня был билет на самолет, они мне не могли гарантировать. То есть, они заранее, у них максимум был ниже, чем то, что я получил времени, вот где я сейчас работаю, да?
Понятно.
Ну, не имело смысла так.
Ну, а вот такой вопрос. Через какое время после вашего переезда вы стали понимать коренных жителей той страны, куда вы переехали? Не только язык, но и психологию, менталитет. Если вы, конечно, уже начали понимать, может, вы до сих пор еще ничего не понимаете?
Не, ну, дело в том, что я думаю, что это заблуждение. В том плане, что менталитет какой-то уж, ну, прям совсем отличается. На самом деле ничего. Ну, они европейцы. Если бы какой-нибудь поехал в какую-нибудь республику Зимбабве, тогда, может быть, еще это было актуально. А в Европе-то, господи, то же самое все.
Ну, что, ну, прямо такие же культурные традиции, привычки.
Как в России, да.
Ну, хорошо, скажи мне, к тебе соседка заходит вечером там одолжить там 3 картошины.
Ну, бывает иногда, но редко бывает.
И у меня бывает.
Что, приходит картошку одолжить? Серьезно?
Сахар. Ну, картошку, ну...
Муку однажды одолжили у меня.
Ну, я вообще думал, что я пошутил.
У меня не бывает.
Оказывается, шутка не удалась.
Причем исключительно немцы, кстати говоря. Ни поляки, ни русские не ходят. Вот немцы ходят. Иногда. Причем совершенно незнакомые.
А отдают потом?
И бухал я с каким-то соседом, который плакал и говорил, что он переезжает, и... это самое, что ему хочется уезжать, но папа купил ему дом, лесу и тыры-пыры вот на старой квартире.
Соседом бухнуть здесь, в Англии, соседом бухнуть, это святое дело.
Да?
У меня
слушай, заходи ко мне, мы сейчас это выпьем, я завтра уезжаю, давай, вообще, это мне так грустно.
В Лондоне когда жил, у меня сосед индус был, между прочим, не англичанин. Так мы с ним регулярно шашлычки, водочки.
Не понял, что он не вегетарианец?
Вегетарианские.
Только высшая каста вегетарианская в Индии, как правило. Чем ниже каста, тем они больше едят мясо.
Так что ты с плебеями бухаешь?
Нет, не плебеи. Ну, слушай, это уже никого это не корябает, эти касты, на самом деле.
Корябает, еще пока и как.
Никак, не корябает, неправда это.
Это он тебе так сказал.
Ну, слушай, ну я женат на индуску, что ты мне говоришь? Будешь меня учить?
Вот это я тебе точно не буду делать. Как жениться на индусках, ты меня можешь учить только. Но я пока не планирую. Ну, вообще, я не знаю. То есть, конечно, во-первых, надо учить язык. Это однозначно. Правда, если язык знаешь слабенько, то... Я заметил здесь такую тенденцию, что люди, которые плохо знают язык или выучили его, знаешь, так, понаслышке, никогда не занимались языком, там, по книжке, то они... стараются свое непонимание языка перенести на то, чтобы говорить, какие те дураки. Вот местные, я имею в виду.
То есть эмигрант. Делать слишком быстро выводы.
Да, или слишком быстро выводы делать, да. Не потратив никакого времени, ну, мы газету в жизни не прочитали, знаешь. Ну, не понимают вообще, что what's going on, что происходит в стране. То есть, понимаю, менталитет я тоже, я не знаю, ну, может быть, пару лет надо, конечно, здесь повариться, чтобы более-менее ориентироваться, что происходит. Разве вы так не думаете?
Ну, у меня пару лет ушло. Я бы сказала, что сейчас я еще до сих пор как бы открываю для себя какие-то вещи. То есть, не все еще так на ладони.
Ну, а что ты понимаешь? Ну, вот как тебе сказать? Ты понимаешь, как ориентироваться, как себя правильно вести с людьми окружающими? Что ты поняла?
Как себя вести, как ориентироваться, это, наверное, самое простое. На это уходит, я думаю, до нескольких месяцев. Ну, больше, но не может на это уйти. А вот, допустим, понять, в каких условиях вырастают люди, то есть какие у них культурные традиции, как они в школу ходили. Допустим, в Западной Германии откуда эмансипация пошла? Из-за того, что женщины по традиции оставались дома после рождения детей, неважно, какое у них образование. И в 50 или 60-е годы они могли пойти на работу только с разрешения письменного мужа, и муж мог спокойно уволить жену. То есть, в принципе, вот эти вот традиции, они да,
как,
это они
как,
вот,
как
вот для нас
неплохо,
они
ребята,
неизвестны.
Ребята, было классно.
Да, сейчас вот с этой эмансипацией, равенством и так далее, все стало совсем плохо.
Слушай, сейчас они себе такое позволяют, эти женщины, правда?
Вообще просто.
И главное, ничего не скажешь. Она типа говорит, я же тоже зарабатываю деньги.
Да, ну, а если еще и больше, 5, чем ты?
5 рублей.
Вообще, блин.
А так бы там, типа, шампунь надо купить, я бы разрешение давал.
В двух экземплярах обязательно.
Ну, если две баночки шампуня, то два разрешения.
Ну, конечно.
Или там рефилы какие-нибудь.
Ты знаешь, я еще не сказал ничего на самом деле.
Really?
Но я не заметил, да, я не заметил этого перехода. То есть я ничего толком не заметил. То есть я их как сразу понял, так и все время понимал. Я даже больше того скажу, я вот русских, да, местных особенно, я их понимаю гораздо хуже. Чем немцы.
Там вон такие вурдалаки приехали в Германию.
Я даже не знаю, кто они. Нет, Лёнь, я не имею в виду вурдалаки. Я имею в виду нормальных цивильных ребят. Но именно из России или Казахстана, да? Не из Прибалтики, там, например, Белоруссии, Украины. Почему-то я их понимаю лучше. А вот из России и Казахстана я их понимаю хуже, чем
немцы. Ну, например, какие-то...
Я загадочный для Даники, за это он так говорит. Что ты не понимаешь?
Слушай, питерцев я тоже понимаю, кстати говоря. Ну, не знаю, какие-то они другие. Но они не то, что плохие, не, наоборот, то есть все нормально, но другой менталитет.
Да ладно, нормально там менталитет. Я не знаю, просто, допустим, я в основном в немецкоязычной среде варюсь вообще. И довольно... У меня в основном немцы, друзья. И поэтому я бы сказала, что это узнавать еще и узнавать. Очень интересно. Вот ну, как бы послевоенное прошлое и довоенное. Допустим, у меня такой прикол был, я решила пирог спечь. Вот как бы самое обычное как бы такое занятие. Решила взять вот рецепт немецкий, спечь пирог. Рецепт довоенный, потому что там еще раньше до войны масло использовала, после войны все экономили, на маргарин перешли. Ну вот, беру я рецепт, читаю там вот это, вот это, вот это, и стоит 1П чего-то там. Думаю, ну что такое 1П? Ну, как бы к ложке не подходит, к стакану не подходит, к кружке не подходит. Оказался один пакетик. То есть у них до войны уже был доктор Эткар, который производил все в пакетиках. Вы представляете, особенно какой уровень индустриализации?
Да. Ну и где они теперь с ним?
Ну где? Там же.
Ты помнишь, что с этими пакетиками с ними делали под Сталинградом? Где они были?
Ну и помог им их английский.
Да, да, да. Ну ладно, давайте перейдем к третьему. Вы ведете профессиональные блоги, публикуете статьи на профессиональные темы. Как ваша авторская активность влияет на вашу карьеру или бизнес?
Пас.
Это я могу сказать.
Первый отстрелялся.
Давно не публиковал ничего. Последнюю статью я написал. Это где-то года, наверное, 4 назад.
В Англии писал?
В Англии. У меня 20 статей где-то научных. 5 журналов и 15 конференций, симпозиумов.
Каким образом проходит вообще submission? Как статьи ваши научные журналы? И кто их принимает? Насколько тебе это было полезно тогда?
Ну, как сказать? То есть, когда ты пишешь докторскую, например... Чтобы себя уверенно чувствовать на экзамене, нужно публиковать определенное количество статей. Чтобы тебе, допустим, если вдруг ты влезешь в какой-то аргумент, как сказать, спор, да, с экзаменатором, ты всегда можешь сказать, а вот, допустим, если ты не согласен, а вот я, допустим, напечатал статью, и никто не брыкался, скажем так, да?
Не забанили.
Вот, не забанили. Ну, вот. Значит, у меня было 15 статей написано после докторской, а потом я еще 5 написал, пока в BT работал, когда я все это делал. Вот работает так. Публикуется конференция, они рассылают email, называется call for papers, то есть, типа, приглашение написать статью. И, значит, дается количество определенных тем, которые обычно очень такие, размазанные. То есть, нельзя... Ну, понятно. То есть, непонятно, над чем ты работаешь, это должно быть определенная область. То есть, допустим, мы хотим там, допустим, статьи про безопасность в distributed computing, например, да, или cloud computing. Вот. Ты пишешь статью и посылаешь туда. И статья, значит, читается этой, как сказать, немножко
комиссия.
Пусть будет комиссия. Не знаю, уже по-русски не могу ничего сказать. Блин. Начитался всякого дерьма сегодня. Ну ладно, неважно. Вот. И, значит, они читают все статьи, которые пришли, и отбирают...
Комитет такой.
Ну да, комиссия. То есть, вот. Скажем, есть определенный проходной балл. То есть, допустим, ну это зависит от конференции до конференции. Ну, скажем, там есть определенное количество мест. Скажем, 30 статей. Вот они отбирают 30 статей из всего из того, что пришло, например. Да? Вот. Если, допустим, потом, значит, если статья отбирается, они тебе дают там всякие инструкции о том, как нужно, в каком формате посылать и так далее, и так далее. Если им что-то не нравится, если они хотят, чтобы ты что-то дополнил. Вот. И потом, значит, проходит конференция. И очень бывает часто так, особенно в больших конференциях. Из этого количества статей, которые они опубликовали, выбирается еще, допустим, процентов, наверное, 10 обычно. То есть из 30 будет 3 статьи, да? Статьи, которые публикуются уже в журнале. То есть в журнале опубликоваться очень престижно. Считается. Ну и вот так.
Ну тебе это помогло, если ответить на основной вопрос. Тебе помогало это в твоей жизни и карьере?
Конечно. То есть, ну,
научная карьера это главное.
Да, статьи иметь опубликованные статьи в престижных журналах, на конференциях, это для карьеры это, безусловно, полезно.
Наташа, ты уже пыталась или нет писать что-нибудь?
Нет, я, скорее всего, пытаться не буду, меня как-то это не особо привлекает. И как бы чему-нибудь сделать какой-нибудь доклад на тему, это да, писать статьи, вот меня сам этот путь просто вот,
ну, а блоги?
Как Лёника писал.
Ну, а блог просто?
Блоги, то, что я вот сама уже думала, как бы что-нибудь типа хозяйки на заметку, если вот какие-нибудь есть, допустим, какая-нибудь техника, не про пироги, не про пироги, вы не подумайте.
Если у вас завелся бак, смешайте.
Возьмите
3% раствор.
Один
вот я подумала просто для себя чего-нибудь такое писать, чтобы это, чтобы не забывать вот какие-нибудь интересные там решения. Ну, пока не пишу. Вот я еще к этому иду так постепенно, что стоило бы, наверное, где-нибудь завести.
Да, это правда.
А я вот книгу написал.
Такую.
Ну, сам-то не написал, так что не это.
Какую-то хрень написал для книги.
Ты только главу, наверное, там писал, и то в сотрудничестве.
Вместе с шефом, да. Но все равно гордость меня распирает. Я вот как вспомнил внезапно, так меня сразу начало распирать. А то ж я забыл.
Ну, у меня, конечно, у меня весь бизнес и вся карьера последних 10 лет, наверное, построена на этом. Я пишу очень много, публикую, оно просто сильно работает. У меня оно работает очень сильно. То есть работы я получал часто, и когда сам работал, и когда в компании мы работаем. У нас в основном идет приток заказов благодаря публикациям или выступлениям где-то. Где-то выступил, с кем-то встретился, потом через год прошел, они тебе позвонили. Вот, я там был у тебя на докладе на таком-то и всякое такое. То есть в году там штук, наверное, 5 конференций обязательно. Mm-hmm. Ну и всякие статьи, там, книжки. Так, хорошо, давайте дальше. Номер 4. Как вы считаете, как вид мотивации...
Какой
наверное, вид мотивации является наиболее эффективным для работника и работодателя?
Деньги.
Я считаю, что тоже
для работника. Только для работника, для работодателя.
Тоже деньги. Только меньше. Прямо противоположная мотивация.
Нет. Для работодателя не деньги.
Перспектива, я думаю, тоже для работника важно. Что как бы какой-то рост был.
Тоже деньги. Перспектива это тоже деньги.
Те же деньги. Все, значит, я стал очень прозаично к этому относиться. То есть, что бы там ни было, какие-нибудь не были там перспективы или что-то еще, в конце концов, все заканчивается на деньгах. То есть, это единственное, что можно посчитать.
Да знаешь, для работодателя, конечно, не только деньги. Потому что, ну, понимаешь...
Работодатель нужен вон Будам.
У него часто бывает столько много денег, да? Что как бы, что заплатить тебе сумму n или n умножить на 2, это как бы не суть дела, если ты приносишь с собой вот такой вот скилл, что ты можешь покрыть собой вот эту вот область, да, причем качественно покрыть. Если ты можешь, например, покрыть, если он уверен, то он тебе может дать, возможно, в 2 раза больше, чем ты хочешь, и он тебя все равно возьмет, но если он уверен. Поэтому деньги тут, конечно, там деньги, которые ты заработаешь и так далее, но представь себе, что деньги зарабатываются постоянно, а многие проекты такие есть, что деньги текут по-любому.
Ну, работодатель сам подумай. Вот, допустим, да, в маленьких компаниях, наверное, так и есть. А в больших компаниях человек, который берет тебя на работу, как правило, такой же работник, как ты. То есть ему абсолютно пофиг. Большинство этих вещей, которые ты сейчас...
Ему не пофиг, сколько проблем, понимаешь, ты решишь за него, без того, чтобы он эти проблемы получил обратно. Вот ему.
Ну, это понятно. Для работодателя...
Ему меньше важны деньги. Ему сказали, столько денег, и все. Да? Вот у него предел есть, и он на него может набрать. Но если он, например, чувствует, что ты заберешь проблемы, да, и он не будет о них слышать, да, он будет спокойно себе сидеть.
Ну, слушай, смотри, вот ты продаешь свои навыки. То есть, смотри, значит, ты продаешь навыки за деньги, а работодатель покупает твои навыки за деньги. То есть, для работодателя самое важное...
Работодатель хочет решить какие-то проблемы с помощью тебя.
Ну, для этого он покупает. Да.
Естественно, он покупает. Естественно, он платит. Возможно, да. Что у него ограниченные средства, он хочет, ему нужен, вот именно он хочет что-то купить как бы за оптимальную цену. Да. Но возможно, а такое правда бывает, он согласен заплатить гораздо больше, например, на 100% больше, чем какая-то максимальная нормальная цена на 50%, но он хочет точно покрыть какую-то вот ареал проблем тобой. Или тобой в комплекте с какой-то командой, неважно. То есть, на самом деле, у него есть две цели. Во-первых, заплатить как можно меньше, а во-вторых, как можно больше проблем решить. Причем так, чтобы вот их просто вот потушить.
О чем я говорил, что цели прямо противоположные. То есть, он хочет заплатить как можно меньше и купить намного больше. А ты хочешь работать как много меньше, заработать как можно больше, правильно?
Ну, это всегда любая торговля.
Вот, вот это. Должны встретиться где-то посередине.
Вот и встретились два одиночества, была такая песня. Да, это так. Это похоже. Но дело в общем, Леня, конечно, берет как всегда экстрим. Он, кроме денег, вообще, я вообще удивляюсь, как он вообще с нами разговаривает. Мы же ему не платим. Даник, или ты подкидываешь что-нибудь?
Леня считает, что все, что нельзя съесть или трахнуть, это не имеет никакой ценности.
Да. Именно. То есть. Да. А все, что двигается на двух ногах, можно трахнуть и съесть.
Я очень рад, что ты не работодатель пока еще. Леня. Да, а то были бы мы бедные тут.
Или съедены.
Но вообще, конечно, мотивация, да. Деньги – это мотивация в западном мире. Я бы разделил западный мир и восточный. Судя по тому, что я вижу восточный мир, мотивация слабая у них. И деньги тоже не всегда являются мотивацией. То есть деньги являются мотивацией до определенного предела. Я тут недавно прокомментировал одну статейку. Кстати, в Беларуси напечатанная была статья. И они... Довольно длинная статья была. Ну, автор так нормально пишет. Но, по сути, весь тон статьи, ну, я читаю, смотрю на это все по-другому, мне кажется, он оправдывает нежелание повышать свою квалификацию. То есть отсутствие дальнейшей мотивации. И, в частности, там... Потом уже там были какие-то комментарии, кто-то там комментировал мой подкаст, когда я обсуждал эту статью. Но по сути, то есть, скажем, есть какая-то сумма денег, которую получают большинство. То есть, скажем, средняя масса, ну, допустим, программистов, если взять, той же Белоруссии. Тогда, по-моему, я там назвал сумму, ну, допустим, $1000. Вот когда человек начинает зарабатывать $1000, что я увидел, что в той же Белоруссии люди... Ну, вернее, я не могу это увидеть, но судя по статье и по отзывам, такое впечатление, что ты уже выше других большинства, и у людей опускаются руки, они не хотят идти дальше. Ну, по крайней мере, те, которые в интернете жалуются на жизнь. С другой стороны, есть небольшое количество людей, в той же Белоруссии, конечно, которые ставят себе значительно более высокие цены. Вот они как раз не ходят и не жалуются в интернет на жизнь, они спокойно, тихо зарабатывают деньги. Вот, то есть небольшое количество людей существует в восточных странах, ну, я имею в виду восточноевропейские, у которых мотивация деньги действительно, и они хотят идти до конца. А в большей части, я думаю, что в восточных странах была бы больше комбинация деньги плюс интересная работа и уважение, мне так кажется. В западных странах больше деньги.
Ты знаешь, в чем прикол? Ты просто не понял фишки.
Какой?
Вот ты не понял. Я слушал твой подкаст про Белоруссию, я понял, что ты не понял фишки.
Ну, давай, расскажи.
А фишка совсем не там, где ты ее ждешь. Ну. Фишка в том, что чуваку совершенно пофиг, сколько у него отберет жена, 1000 или 3000, и потратит на какую-нибудь хрень. Лучше она заберет 1000, а он, спокойненько положив руки на пузо, отсидит как бы тыры-пыры и не будет особо париться. И все будет у него прекрасно. Чем он будет париться, потеть, и жена у него берет 3000, и с мужиками он все равно как следует не выпьет, а если выпьет, получит сковородку по голове. Вот и все.
Ты хочешь сказать, что там какие-то монстры женщины? Я не понимаю.
Нет, совершенно адекватные женщины.
А почему же они там отбирают все?
Все монстры выехали.
Все монстры давно уже на Западе.
Наташа, ты тоже все отбираешь, что тебе приносят? Или тебе даже ничего и не приносят?
У нас счета разные, поэтому...
Не особо ты отберешь, ты не знаешь пароль. Может, тебе помочь взломать?
Да ладно, там как бы брать нечего.
Ты знаешь, а если еще 3000 заберет, да, то вообще себе грудь сделает, заведет молодого любовника, вообще жопа будет.
Ну, все-таки я не пойму, Даник, почему ты начал говорить об этом, что женщина отбирает, и задача мужчины минимизировать сумму, которую отбирает.
Совершенно другой менталитет.
Ну, я не понял.
У большинства, у 80%, не у 20. У 20, вот ты как говоришь, они тихо.
В Белоруссии так, но в России точно не так. Потому что жизнь настолько дорогая там. То есть я в этом говорил, я буквально вернулся неделю назад из Питера.
Ну, ты не говори, Питер это же не Россия. Ты говори о Питере и Москве. Это отдельная страна.
Это как на Западе, знаешь, без бабла ты никто.
Да, тогда я молчу.
Не-не, правильно, там правильно говорили. То есть в Питере, в Москве финансовый, вот эта вся финансовый аспект, он как у нас. То есть там, если у тебя 2000 долларов в месяц нет, то ты в глубокой заднице.
То есть ты будешь настолько дорогая,
Я недавно разговаривал, там с ребятами, которые живут недалеко от Москвы. Программисты. Вот там. И они мне сказали, что, например, 3000 долларов в месяц в их небольшом городке, который возле Москвы, эта сумма не считается большой из-за того, что так все дорого.
Это нормально. Вот 2-3, даже чуть больше 3000 долларов в месяц, я вот тоже говорил, это нормально. Хотя большинство имеет меньше. Намного меньше. Большинство. Но вот, это немного. Много это. Много это много. Это то, что у нас тоже много. Там 10 тысяч в месяц. Это много.
Но все же, считаете ли вы, что мотивация в западных странах скорее деньги, чем в восточных странах?
Да. Смотря где именно восточных странах. Я думаю, что в Праге, например, да, где мы с Леней недавно были. Абсолютно. О, то же самое, что здесь.
Абсолютно. Короче, на Западе деньги, но на Востоке...
На Востоке стулья.
На Востоке стулья, и то правда, да. Хорошо. Хорошо, поехали дальше. Как в ваших странах с возрастными стереотипами? До скольки лет людей считают молодыми? Когда в основном женятся, выходят замуж? До скольких лет обычно учатся? Как часто меняют направление, область карьеры?
Ну, отношение к возрасту здесь точно отличается, чем в России.
То есть здесь 30 лет дольше.
30 лет здесь считается
пацан.
Молодой человек пацан. Обычно никто не женится до 30, это необычно. Вот. И с точки зрения работы, здесь я думаю, что даже, точно здесь такого отношения нет. В России он 35, кто-то нам говорил, по-моему, в подкасте коммента написал, кто-то говорил тоже, да, что в 35 лет уже считается, что все, старикан.
Ну, если умирают в 50, то, конечно, в 35.
Да, а здесь у нас средняя продолжительность жизни 83 года в Англии.
Да.
Ну, еще, блин. И 40 лет еще не полжизни. Это в среднем.
У нас считается молодой человек до 40 лет.
А потом, потом дряхлый старик. Да.
Я
потом средний возраст. Да, Юнга, если Германия говорит Юнга, это значит примерно до 40 лет.
Ну, ты знаешь, я о таком не слышала. Как бы я, по моему личному впечатлению, там у нас, допустим, у нас там где-нибудь Белоруссия, Россия, о возрасте говорят гораздо больше, чем, допустим, в той же Германии. То есть у нас там, в Белоруссии, сразу говорилось, да ты еще молодая там, или да ты уже взрослая, а тебе уже там замуж и детей давно пора. Вот такими категориями в Германии не говорят. Тут как бы это не считается темой.
Но реже намного. Но я просто знаю про 40, да? Я про 40 знаю очень конкретно откуда, да? Я когда еще в школе учился, я же был в немецкой школе, как бы, да? То есть с усиленным изучением немецкого языка. И я сдавал этот хитрый экзамен на немецкий язык, после которого можно учиться в Германии без проблем. То есть не изучая отдельно немецкого и так далее. И когда я был на этих курсах, у нас был текст, который нужно было проанализировать. И там было про статистику аварий. Там была фраза, что в авариях в основном погибают молодые люди возрастом до 40 лет. И народ у нас вообще этого в Вильнюсе не понял. То есть, какой нахрен 40 лет молодой человек? Это же старик, да? И мы стали прикапываться к немцам. У нас были учителя, которые нас там вели, это были немцы все, да, из Германии. И они сказали, что да, у нас в Германии до 40 лет считаются молодые люди. А от 40 где-то до 50, до 60 даже это средний возраст. После где-то 60 и чего-то, это называется молодые люди старшего возраста. То есть молодые старики, потом просто старики, и где-то с 85, по-моему, да, считается старики.
У нас, я бы так сказал, что у нас после 60 лет люди уже редко меняют карьеру и профессию. После 60.
У вас после 60 не работают, наверное?
Почему? Работают. У нас 67 лет на пенсию. Народ. Да, поэтому, когда уже после 60, если у тебя на работе там уже какие-то трения, проблемы, то уже ждешь то, что называется retirement, и уже, может, многие не дергаются особо. Но до 60, скажем, потерял работу в 55, ну так слушай, люди переквалифицируются очень даже просто.
Да, это без проблем.
То есть возраст, конечно, намного здесь растянутее, чем там. Во-первых, действительно, никто... поиске, в, этом, в объявлениях на работу никто не указывает, не только до такого вот возраста, а остальных даже и не пытаться, такого нет.
Это ужасно, да, ни в коем случае.
Да, женится, выходит замуж, тоже у нас в Америке позже. Я бы даже сказал, что раньше, может быть, 27-28, обычно никто не женится. Ну, собственно, я думаю, что это правильно. Правильно. То есть типично вот после 30, наверное, или в районе 30. И женщины многие здесь независимые, они зарабатывают деньги сами. И необходимость иметь мужа всегда, ну, как сказать, не часто понятно, зачем он нужен.
Вот. Это я до сих пор не поняла.
Ну и обычно, но у женщины, понимаешь, у женщины есть, вот из-за того, что ей рожать детей многим надо и хочется, то у них есть такой звоночек, как 40 лет. 40 лет уже происходит.
40 надо разродить, иначе плохо.
Да, даже после 35 лет у нас существуют определенные тесты. Если женщина беременна после 35, то надо проводить специальные тесты, там проверяют хромосомы, чтобы не было дефективных детей и так далее.
Ну,
да, потому что Даунов синдром гораздо больше вероятность.
Да, да. Вот такое есть у нас тоже.
Поэтому,
но при чем тут муж?
Ну, правильно, к 35, по крайней мере, нужно определиться с детьми.
Ну да, вот этот вопрос я понимаю, а вот насчет мужа это действительно, в Германии это тоже такое.
Ну, ты не понимаешь, зачем нужен муж вообще?
Тебе
конкретно.
Не, я не понимаю вообще, как бы, как статус, зачем заключать брак. Вот в Германии вот я этого не вижу. Иногда есть какие-то налоговые там льготы.
Какая фигня, на самом деле.
Не, ну погоди, Наташа, ты говоришь о формальных каких-то вещах. Тебя не спрашивают, есть у тебя штамп в паспорте или нет. Я тебя спрашиваю вообще, ну, считаешь ли ты, что жить вместе с мужчиной в одной квартире хорошо, или это плохо, или это неважно, можно с ним, а можно без?
Ну, как бы можно... Я даже не знаю. У меня, в принципе, я в различных формах жилья жила в Германии. То есть мы жили, допустим, мы снимали на четверых один дом, там было двое парней.
Просто когда ты снимала эту квартиру, там уже был мужчина, поэтому ты уже сказала, ну ладно, уже там есть, ну, пусть будет.
Нет, а какой-то ответ ты хочешь на свой вопрос? Вот я не понимаю, в какую сторону ты клонишь?
Ну, я не клоню, на самом деле, ни в какую сторону. Я хочу понять, у тебя есть желание выйти замуж или нет?
Нету, в том-то
честно,
и дело.
Только
я
честно
пытаюсь
говорю.
Это... Честно, нету. Если бы было, я бы, наверное, хоть, я не знаю, хоть к этому стремилась хоть как-то, а так мне что-то... У меня молодой человек временами заводит так это осторожно тему, а я говорю, ну, да ладно, зачем?
А, то есть... От него происходят такие позывы?
От него происходят, но мы как бы мы об этом разговариваем, но меня так это сразу особо не тянет. Не.
Ты сразу в штыки?
Ну, не то чтобы в штыки. Я не понимаю, если честно, зачем. Я вот если когда дети, то это да, то как бы проще все законодательные, все государственные вещи там решить. Всякие по налогам там и по завещанию и так далее, по опеке, вот это лучше делать в браке. А когда нету, то... Хотя, в принципе, у меня вот сейчас из друзей где-то 7 беременных. Вот так вот, в окружении.
Вирус! Вот.
Да-да, вирус распространяется. Вот,
держись, и... Наташа, держись.
Я белорусский вирус уже в конце, когда мне было 20 и чуть-чуть, я его выдержала. Я думаю, когда мне 30 и чуть-чуть, тоже выдержу.
Понятно.
Ничего страшного. Нет, так вот они тоже, некоторые женятся, некоторые и так. То есть... Это тоже как бы дети тоже не особый повод.
Ну какой процент, как ты думаешь, среди твоих знакомых рожает без мужей и воспитывает детей самостоятельно?
Ты имеешь в виду как матери-одиночки?
Да. Которая делает это сознательно. Ее там никто не бросил, она просто решила завести ребенка.
Ни одного. Я никого не знаю.
То есть все есть некий мужчина.
Да, да, все как бы живут дружно, либо есть, ну, как у меня знакомые, которые одни воспитывают, но тогда действительно отношения распались. Но так, чтобы кто-то сознательно на это шел и как бы, там, я не знаю, дитя из пробирки или еще чем-то такое, то такого я не слышала.
Ну ладно, хорошо, ребята. Номер 6. С какой глубины погружения вы добавляете новую технологию в свое резюме?
Чего? Насчет глубины погружения, это я написал, не надо критиковать это, пожалуйста. Там было много буков. Я написал глубина погружения, мне понравилось.
Глубина погружения чего куда?
Да. Себя в технологию. Или технологии в тебя. То есть все зависит от точки зрения.
И с какой скоростью?
Ну да, скоростью. Частотой.
Я вчера такой анекдот слышал, ну ладно, не буду.
Почему? Давай.
Все уже поздно, давай.
Если по теме, давай.
Типа, ну, анекдот такой немножко это. Ну, неважно, стоит такой муж дома под душем и анонирует. Приходит жена, смотрит на нее, говорит, ты что делаешь? Он говорит, я как это, как хочу, так быстро себя и мою. Это у меня такой больный перевод с немецкого получился, на немецком поскладнее.
А по-немецки скажи фразу.
Ich wasche mich so schnell wie ich kann. Oder ich...
Ну да.
So schnell wie ich will.
Schnell – это быстро, да?
Ну. Типа, как хочу себя быстро мыть, так и мою.
Ну ладно. Так, хорошо, давай все-таки...
Кстати, вчера по телевизору слышала.
Телевизор не немецкий, это классно ведь.
Хороший телек у вас, да.
Тут такое покажут, ты офигеешь просто. Серьезно? Я иногда просто не верю своим глазам.
Ну, немецкий знаю.
В обеденное время.
Особенно, например, в субботу утром, да? Кажется, сидеть около телека, приехать где-то в саду, да? Тут такое показывают, просто охренеть можно.
Я немецкий бы выучил только за то...
Чтобы такие анекдоты по телеку смотреть.
Да. Ну ладно, все-таки, с какой глубины погружения?
А мне есть универсальная...
Давайте скажем так. Давайте считать, что погружают Даника в технологии.
Да.
Вот по уши погрузили. Или по пояс. Давай считаем, что тебя по пояс пока погрузили.
При какой кислотности технологии Даник растворится в ней?
Если его погрузить по пояс.
Знаешь, вопрос на самом деле простой. Ответ на самом деле простой. Я считаю, что она очень принято не только добавлять, но часто еще оценивают. То есть, например, пишут технология и уровень своих знаний примерно по, например, там, пятибалльной системе, да? Или по системе гуру, есть такая система гуру, эксперт,
разбираюсь,
как-то раз читал и сам высший уровень как-то расписал, да, это еще лучше, чем гуру. То есть писал.
Ну, зависит от работы, да, тоже какую-то работу выполняешь. Если ты архитектор, нужен один уровень, вы, как правило, более поверхностный. Если ты разработчик, то уже совсем другие.
Да, конечно. Я считаю, что уровень глубины погружения должен быть такой, чтобы потенциально хорошо, красиво ответить на вопросы по этой технологии на интервью. Потому что у меня был очень негативный опыт, когда я отвечал очень некрасиво и очень плохо на вопросы по интервью. И после этого интервью я количество своих технологий, это было сразу после универа, когда я толком не знал, что и как, почем, уменьшил так раза в 3. В принципе. И оценки тоже немножко переквалифицировал.
Ну, я думаю, это ключевое слово по поводу, когда добавлять в свое резюме. Вот я тоже поначалу, после университета, я врала только так. Там, что такое у меня только не стояло. Вот. А сейчас, чтобы это все выглядело натурально и правдоподобно, ты смотри, если вот работаешь, там, я не знаю, 3-5 лет на какой-то технологии, то, естественно, ты если эксперт. Совсем уж не дурак, ты на ней что-то типа гуру, эксперт и так далее. Вот. А если ты говоришь, что типа там по ходу что-то там еще делал, то это, ну ладно, там как бы один раз потрогал и хватит.
Неважно, с какой скоростью, да?
Да, я думаю, неважно с какой глубиной, просто для резюме оно должно быть... Оно должно выглядеть правдоподобно. То есть ясно, что после университета там никаких гуру быть, как правило, не может.
Конечно.
Ну, вот здесь как раз это та тема, где я с вами в корне расхожусь во мнениях. Значит, я считаю, что это ошибка. Готовить себя много лет, только чтобы потом выйти и сказать, что я уже что-то умею. Вы пока себя приготовите, уже технология уйдет. Я вам расскажу такие примеры. Вот, ну, то есть я это делал много раз, когда я учил студентов в 90-е. Сейчас у меня две группы. Вот одна заканчивает по Java онлайн идет, и вторая в мае заканчивает. Вот. Ну, я, помимо того, что я им рассказываю, естественно, технические какие-то вещи, но периодически я им делаю такую промывочку мозгов и такое, знаешь, как это сказать, encouragement делает, чтобы они, как это сказать, я не понимаю по-русски. Ну, неважно. Короче,
подбодрить.
Настроить правильно, как себя надо правильно подавать там при поиске работы. И, получая имейл недавно, уже из первой группы первый пошел. Первый уже устроился на работу по Java, понимаешь? И он, я думаю, он скоро там, я просто, он сказал, что он скоро там напишет в подкасте там свой опыт. Но он мне писал большое спасибо, когда я услышал на одном из недавних занятий вопрос, в частности, вот мы junior Java программисты, и как мы делаем это? Это меня уже сразу резнуло. Я говорю, вы что, с ума сошли, ребята? Какие вы junior? Вы никакие не junior. То, что я им выдал за эти вот 2 месяца, в сжатом виде только то, что надо, и правильно, и с примерами жизни, я говорю, вы даже выкиньте из головы, вы себя не можете представлять как junior. Вы уже mid-level. Немного джавовских программистов уже знают этот набор, который я вам дал за 2 месяца. Ну, конечно, не все там сидели сутками, занимались, это понятно. Но были люди, которые занимались много, и у них нормальный набор. Поэтому я не считаю, что нужно годами сидеть, просто чтобы потом себя выдавать как кто-то. Я считаю, что надо быстро. И в Америке вообще принято. Книжку полистал там по какому-нибудь там питону, все уже в резюме.
Опять ехать в Америку. Надо ехать в Америку.
Нет,
как ко мне приходит человек? Да? Вот я тебе быстро скажу, да? Он говорит, я делал хайбрид, да?
Mm-hmm.
Например, неважно какого, good там, expert guru. Я говорю, ну что ты делал с хайбридом? И большинство уже сыпется. То есть вот на вопрос, и что же ты делал с помощью хайбрид, большинство сыпется. Нет, что ты делал? Сыпется, они начинают отвечать.
Ну, потому что их никто не готовил. Они приходят шаромыжники, любители. Они думают, что они на шарика пройдут. А если бы его приготовили правильно, то поиску работы,
он бы тебе... Они не подумали о том, что я делал. Они не придумали себе легенды. Да? Они
правильно. То есть люди относятся безответственно к поиску работы. Это понятно. И все пролетают. А те, которые относятся ответственно, те никогда не пролетают. И ты же сам понимаешь, что если правильно... Я могу подготовить человека, который у тебя пройдет интервью.
Я не сомневаюсь.
Ну, так чего ты говоришь?
Тебя очень мало, на самом деле.
Правильно, ну мне хватает. То есть вот у меня сейчас сколько?
Тебе хватает, я понимаю. Вот народу тебя, наверное, не очень хватает.
Почему? Вот 32 человека сейчас заканчивает. Видишь, 2 группы у меня.
Значит, а потом он говорит, я делал то-то, да? Я говорю, а как ты это делал? И те, кто не пролетел на первом, просто пролетают.
Да, но, во-первых, кто тебе сказал, что нужно обязательно врать? Вот человек, который сейчас нашел работу, он мне написал, что он написал и сказал им, что я работал на такой-то технологии, а Java я изучил и готов рассказать ее.
Все, прекрасно. Пройдешь интервью?
И он прошел. Он прошел хорошо. Его 2 дня, по-моему, я не помню, 2 дня его проверяли, он прошел.
Да.
Понимаете?
Нет, понятное дело.
Я особо не врал.
Понятное дело, конечно. Но если ты, например, набрал, да, то ты получаешь эти 2 вопроса в лоб. Скорее всего, ты прилетишь.
Да, поэтому давайте скажем так. Если вы отнеслись очень серьезно к тому, чтобы подготовиться и выучить новую технологию, то можно ее добавлять в резюме. В резюме там через 3-4 месяца. А если вы шаромыжник, который книжку полистал и думает, что проскочишь на шарика, то я бы не советовал добавлять. Вы можете себе испортить.
Ты знаешь, я тебе скажу честно. Вот те 2 работы, на которых я пока был, я бы проскочил на это. Я не врал на обоих, но если бы я соврал, то я бы проскочил, потому что не спрашивали ничего вообще технически. Но, в принципе, да, вот те люди, которые у меня проходили интервью,
Ты их зарезаешь.
Нет, я никого не зарезаю.
Если они тебе не скажут, сколько функций, какого типа аргумента у этой функции...
Никогда такого не делаю. Я только спрашиваю, что они делали. Больше ничего. Я, в принципе, никаких академических вопросов не ставлю. То есть, каких-то... Я иду только по их биографии. Вот я спрашиваю, ты делал вот это. В какую технологию ты используешь? Да, я готовился к интервью, когда я их вел, да? Очень-очень долго. Я смотрел их биографию, смотрел проекты, если были какие-то... ссылки, например, в работе, да, я смотрел, что они делали. Я спрашивал только по их работе или по их проектам во время университета. Я смотрел проекты университетские, да, я качал даже, и где можно было, я скачивал эти проекты, смотрел их, смотрел source. Я спрашивал только потому, что они делали.
Давайте сделаем такой вывод. про глубину погружения. То есть нужно, мне кажется, две вещи, прежде чем добавить в резюме. Первое, ты должен простудировать несколько книг, ну или с кем-то позаниматься по этой технологии. А второе, ты должен очень четко понимать, как эта технология используется в индустрии. Если ты можешь рассказать и про язык программирования, допустим, или какой-то фреймворк, и как на нем реально строятся реальные системы, тогда можно добавлять в резюме. А как ты об этом узнал, это не очень важно.
Ты должен ответить на два вопроса, я считаю. Что, как ты познакомился, в каком, где ты использовал эту систему, да? И ты должен ответить по вопросам по этому использованию. То есть ты должен реально, если ты уже говоришь, что ты не только прочитал книжку, да, но и использовал, ты должен ответить по этому вопросу. Неважно, использовал ты ее или нет, то есть, значит, нужно какое-то попробовать, какое-то сделать быстро тестовый там. Как я, например, делал, когда я учил одну технологию, про которую я врал, я делал аппликацию по каталогизации и оценке пив, сортов пив, которые я выпил. Но надо что-то сделать, все-таки прочувствовать. Это лучше, это безопаснее. Если попадется на то, что говнюк типа меня, то это безопаснее.
Так, давайте, ребята, двигаться вперед. Номер 7. На каком, вернее, на одном собеседовании меня спросили, женат ли я. Хотя в анкете указано, что нет. Затем спрашивают, а почему нет? Как бы вы ответили?
Давайте отвечать, меня ни разу не спрашивают.
Леня женат. А если был не женат?
Ну, для чего спрашивают, как вы думаете?
Ну, надежность проверяют, типа, приземленность.
Стабильность, мне кажется, да. Стабильность. Я думаю, скорее всего, стабильность. Потому что человек, который не женат, ему он легче может плюнуть на то, что он делает, и сняться, и куда-то деться. Наверное, поэтому только, да?
Ну, значит, надо отвечать. Не можем никак определиться насчет даты. Все.
Но... Очень часто, кстати, спрашивают вопросы без желания услышать ответ. То есть, например, им может быть, это как раз та ситуация, где им на самом деле плевать, женат ты или нет.
Да, может быть, я согласен.
Может, просто они хотят тебя поставить в неловкое положение.
И нет, даже не обязательно. Просто человек, который с тобой разговаривает на собеседовании, он тебя не обязательно спрашивает сухо там технические вопросы. Он просто хочет, может, послушать тебя, посмотреть на тебя, как ты реагируешь на то, на другое, на жизнь, на какие-то вещи. А если после меня бы спросили, а почему не женат, я бы сразу, знаешь, как это, я бы сказал, а у вас кто-то есть?
А я бы, кстати говоря, меня спрашивали так несколько раз, но не на интервью, а так в таком casual, скажем так, да, беседе. Меня спросили, а ты женат? Я говорю, а почему ты спрашиваешь? У тебя есть какие-то планы для меня сегодня?
Да, да.
Ты про ролевые игры тоже хорошо сказал в прошлом подкасте.
А вот у вас есть вопрос на интервью, очень часто спрашивается. Допустим, почему... для градиус, да, то есть для людей, которые только что закончили университет, для выпускников. Вот, допустим, приходят на первый год, они спрашивают, а почему ты выбрал именно этот университет? Им, допустим, пофиг, да, там, что ты там сказать, о, мне там интересно, и это, то им интересно услышать, как ты анализируешь, допустим, да, правильный ответ на этот вопрос, ну, скажем, такой, то, что они хотели бы услышать в идеале, сказать, что...
Да, ну, знаете, например, там... как ты пальцы держишь, когда рассказываешь?
Нет, вот, смотри, мне закончить. Вот, и, значит, то, что они хотят услышать, там, кроме того, что, да, там, да, это хороший университет и все остальное, обычно, допустим, можно сказать, что, о, я, мне показалось, что я буду себя уютно чувствовать в университете из-за среды. То есть, там, допустим, если ты много иммигрантов, мне это нравится, например. Скажем так, пример. То есть человек анализирует ситуацию. То есть, он, когда он идет, он не принимает решение, не течет по течению, скажем так.
Да. Да, просто человек может рассуждать. Я уверен, что многие люди не могут связать двух слов. Просто
ты уверен, или ты знаешь это точно?
Ну, я знаю. Многие не могут связать. Я смотрю...
Некоторые одного не могут связать.
Я смотрю, как люди пишут комментарии к подкасту. Иногда поднимаются волосы дымом. Я не могу понять, или страна катится в бездну куда-то, или 20 лет назад, может быть, все равно были такие же люди, но просто не было интернета, и все сидели тихонько, и я не мог знать, как они пишут. Но чтобы русский человек не мог написать по-русски и сделал бы 5 ошибок в предложении, такого не было 20 лет назад.
Вот таких и спрашивают женат ли.
Да. Пусть он расскажет. Он, наверное, будет бэкать. Он, наверное, спросит, что такое женат. Да. Ну, ладно. Ну, он скажет, ну, баба есть, вот тёлка есть.
Слушай, я недавно говорил с чуваком, ты не поверишь. Я был в шоке, да. Ну, парень тоже учится. Я надеюсь, он не слушает подкаст. Он говорит, что у тебя, говорит, подружка есть? Но он старый знакомый, очень старый. Я говорю, ну да, говорю, есть. Да, говорит, классно. Вот бы мне тоже подружку. Можно, она, может быть, готовить будет. Приедешь домой, пожрешь, как человек.
А что вы тут смешно?
Да, Лёня, я даже не понимаю. Ну, правильно сказал, да.
Правильно.
Не, в этом, конечно, плюс совместного проживания. Придешь домой, а тут еда на столе.
Я сказал, да. Это кто говорит? Я не понял.
Я единственный как бы человек, который считает этот подход неправильным. Ну хорошо, давайте поедем дальше.
А зачем еще подружка нужна, Даник? Тогда уже рассказывай, зачем тебе нужна подружка? Может, мы с Леником какие-то старые режимные, я не знаю.
Ну понимаешь, еще можно убрать, постирать.
А, то есть она еще стирать может.
Да. А если только еда?
Вот.
У нас поступило. Я читал в детстве, очень любил. У меня на кровати стояла книжка. Вкусная, здоровая пища. 56-го года или 54-го, я не помню.
Да. У меня она, кстати, есть, на полке.
Там было очень красиво с цветными фотографиями, раскрашенными вручную. И там было вступление, там было написано, что в будущем коммунистическое общество придет к тому, это сталинское здание еще, там все время Сталина упоминали, придет к тому, что пища будет полностью в виде полуфабрикатов. И в полуготовом виде как бы. И все будет автоматически, поэтому у советского человека не нужно будет даже, не будет даже надобности что-то готовить, да? Он будет покупать то, что он хочет, или брать даже там бесплатно, как бы коммунизм уже как бы без денег, и будет есть то, что он хочет, и ничего не надо будет готовить.
Ну, вот многие так и живут.
Что для нас этот коммунизм уже наступил. Конечно, для гурманов некоторых, вроде меня, он не наступил. Но, например, я то, что я гурман, я готовлю то, что я хочу, да? Я не буду полагаться на кого-то.
На полуфабрикаты.
Да, я готовлю то, что, именно то, что я очень хочу, я сделаю сам, а все остальное меня устроит полуфабрикатор, или там столовка и так далее.
Я вчера таких шашлычков нажарил. И мы с собачкой так нажрались.
У Лёни жена вегетарианка, понимаете, в чем фишка?
Никто мясо не ест. Собака единственный друг.
Да. То есть, Даник, у тебя, в общем-то, главный атрибут женщины, а именно приготовить вкусный ужин, накрыть на стол, отсутствует. Тогда вообще непонятно, зачем тебе нужна вообще даже подружка.
Я тебе могу объяснить потом после подкаста.
Нет, Леник, если ты намекаешь на секс, то, в общем, можно зайти там куда-нибудь, у вас наверняка есть заведение там. И никаких обязательств.
Меня в этом не найдете точно.
А?
Я искал. Меня в этом не найдете в этих сайтах.
Не найдешь?
Зато если вы пойдете по другим видеосайтам, то вы найдете меня и Леню, как мы готовим суп с этими, с морепродуктов, про которые
мы гармошку кастомизируем после бодуна.
Да. А морепродукты из Японии, небось?
Нет, вот у меня тут рядом с домом рынок, и там очень свежая...
Шрынка.
Шрынка.
Там, знаешь, где там рыбка сейчас ныряет, где у нас?
Да, рынка светится вообще красиво. Суп можно есть на тени, не ошибешься. Ложка точно попадет в точку.
Ладно, номер 8. Некоторая фирма проводила отбор на курсы по JEE 120 часов. Если пройти тест после курсов, то они берут на стажировку, а если нет, то выдают бумажку, что курс был прослушан. Нужна ли такая бумажка? Я могу сказать, что нет.
Я тоже могу сказать, что нет.
Смотря для чего.
Да, философ. Наш английский философ.
Встречный вопрос, а бумажка мягкая? Он же PhD.
Нет, а это, если ты сдал экзамен, тогда жесткая бумага. А если только прослушал, тогда мягкая, дешевая.
Тогда нужно. Уже ничего не добавишь даже к этому.
Не, ну бумажка не нужна, но на тест я бы сходила. Просто так.
Какой тест?
Ну стоит же, если пройти тест после курсов, то они берут на стажировку. Вот я бы на тест сходила или на курсы.
Я возьму туда после без курсов.
Ладно, зачем мне стажировка? Я бы это, если бы была на халяву какой-нибудь курс по J2E.
Кстати, есть халявный курс. Я могу даже этим поднюхателем сказать об этом.
Ну, но говори, говори.
Есть веб-сайт, сейчас я проверю, если он живой или нет. Называется Java Passion.
А, да, я знаю это.
Да, javapassion.com.
Да.
Он живой еще?
Это его фамилия Ченг, я его знаю даже лично. Он работает в Oracle, он делает шикарные тренинги периодически. Он делает
живой веб-сайт, вот, кому интересно. То есть javapassion.com.
Угу. Это круто.
Вот, и туда можно, значит, я много из этих курсов, когда еще только начинал, очень много из них прошел. И я не знаю, почему этот человек занимается этим.
Он работал много лет в Сане евангелистом. То есть это была его основная работа.
А зачем он там занимается? Он делает курсы бесплатные, при том. Дает тебе упражнения.
Он проверяет. Он получал зарплату всегда от компании Sun Microsystem за промоушен Java, понимаешь? У него периодически бывают курсы, и он это делает.
Хорошо.
То есть это была его основная работа, понимаешь, евангелизм.
Угу.
Да. Понятно. Хороший парень, хороший, да.
Проповедник, как сказать.
Да.
Да, проповедник, в принципе.
Да. Сейчас точно так же он перешел в Oracle, и Oracle занимается тем же.
Ну, это очень классно. Это очень классно.
Подожди, это уже не бесплатно. Я сейчас смотрю.
Уже все, уже Oracle взял.
Потому что уже Oracle.
Ну, вот, да.
Ну, что, я не подумал,
что 60 долларов. Все равно очень дешево. $60 за 6 месяцев. И $89 за год подписки. Ну,
да, это считаю, удобно, бесплатно. Конечно, удобно.
Волки.
Да, Oracle, да.
А было бесплатно.
Они OpenOffice пытались сделать платным, но сейчас передумали. Сегодня вроде новость была.
Нет, они уже от него отказались.
Да-да, они сейчас сказали, что они его передадут комьюнити.
Да. Есть только одна причина, по которой комьюнити приводят. Что там нельзя делать денег.
Это факт.
Да, Oracle такой подход, да.
Кстати, знаете, WinZip стал платный. То есть он как бы всегда платный был, но trial license, WinZip.
Ну, это ладно, это мы переживем.
Знаешь, на самом деле, сама ZIP-технология, она стала бесплатной в 2004-2005 году.
Послушай, что я хочу сказать. То есть он, WinZip, он всегда был, всегда нужно было за него платить.
Но... Shareware всегда был, да?
Да, он, это trial никогда не заканчивался. То есть можно было... А сейчас нужно платить. У меня он закончился, лицензия на компьютере. Я не понимаю, какая бизнес-модель у них. То есть... Кто это будет покупать, когда можно WinRAR скачать на халяву? И он в 10 раз лучше, и толпой...
А он тоже не бесплатный.
Он бесплатный. Он
тоже не бесплатный. Нет, WinRAR тоже самое, это Shareware.
Нет.
WinRAR бесплатный.
Нет. Вначале бесплатный, а потом будут подсказки выскакивать.
WinRAR через месяц, через 40 дней начинает ругаться.
Он будет ругаться, но он не закончит работать.
Не закончит, но он будет каждый раз ругаться. Меня это бесит.
Да, WinZip закончил работать.
7-Zip у меня стоит, и там RAR, и Zip, и все, что хочешь, и все бесплатно вообще. Free open source. 7-Zip.
Там немножко даже, ребята, мы сюда немножко пошли. Да, давайте номер 9.
Угу.
Насколько важно для управленца IT иметь управленческое образование, например, MBA?
Не важно.
В Германии не важно. В Австрии важно.
У нас тоже не важно. У нас MBA последнее... скажем, лет 10, это был такой бизнес хороший. Оно стало модным каким-то образом. И когда была хорошая экономия, то людей как бы работодатели приветствовали. Чистят и так далее. А сейчас...
С MBA есть одна специфика. Очень важно, где ты получил ты MBA. То есть получить MBA можно где угодно. Да? То есть достаточно мест там предлагают эти курсы и так далее.
Хоть и онлайн.
Да, хоть онлайн, пожалуйста, можно получить. Но на самом деле ценные MBA, их нужно получить из хорошего учебного заведения. Допустим, как Гарвард, например, да, или Лондон.
То есть завести связи.
Связи вообще. То есть от этого MBA, да, можно получить лучшую работу и там как-то себя улучшить свое положение, так скажем, да, с точки зрения карьеры. А я знаю очень много людей, которые закончили MBA из таких средненьких университетиков или каких-то курсов, которые абсолютно ничего это не дал.
Да, то есть люди экономили деньги. То есть нормальный MBA стоит $60,000.
Это минимум. Если ты хочешь получить его из Принстона, например, то стоит 140.
Наверное, будет больше.
40.
Я не знаю, сколько, но, наверное, больше, чем 60.
Да, точно. 140. А из London Business School, это было раньше, это было... 47, по-моему, тысяч. Это где-то $70,000.
Да, я согласен. То есть просто получить MBA непонятно откуда большой роли не играет. И номер 10. Это уже вопрос чисто к Лёнику. Сейчас в связи со свадьбой такой ажиотаж в Англии. Почему британцы так любят свою королеву? Насколько я знаю, должность это довольно формальная.
Вот знаешь, меня это, вот единственное, говорили мы про менталитет, вот меня это единственный аспект британского менталитета убивает. Я не понимаю, почему они так любят. Я их ненавижу всех.
Кого всех?
Королевскую семью.
Я плохого сделал, я не понял. Что такое агрессивное?
Леня, налоги за них платят.
Нет, мы платим налоги. Ты знаешь, сколько они денег получают ежегодно? Из налогов, которые мы выплачиваем.
Ну, не знаю, надо людям жить как-то.
Миллионы.
Красиво.
Ты знаешь, сколько стоит вообще подмести Букингемский дворец?
Я представляю, да. Ну, вот в том-то и дело. То есть, это не только королева. Это не только там... Их это вся эта родня, все приближенные и все остальное. Это миллионы, если не миллиарды этих фунтов на них тратятся. Притом они относятся вот к нам, да, простым смертным, как к дерьму. Понимаешь, вот сейчас, допустим...
Вот, вот, это... вот они, впрочем, появляются...
Смотри, это, как у вас называли это социальное жилье в этом? У нас называется council house, да?
Да. У нас называется проекты.
Да, вот. Для меня, вот с моей точки зрения, королева живет в самом большом council house в Англии.
Классно.
Да, вот смотри, вот допустим, сейчас этот принц, да, выходит замуж за эту тетку. Эта тетка, на самом деле, она простолюдинка. То есть просто ее отец, они бедные, были бедные, и он действительно сколотил свой бизнес, заработал кучу денег, и она, значит, закончила школу. Ты знаешь, сколько сейчас говна здесь выливается на нее из-за того, что как это он посмел жениться на простолюдинке? Притом это, значит, это говорят не там не люди на улице, а именно вот эта вот всякая тварь. Я думаю, я им припомню 17-й год. Блин.
Ну, вообще, я скажу несколько по-другому еще тоже. То есть, в принципе, людям, всем людям нужно шоу. Понимаете? И я хочу привести вам один пример. Есть такой один человек, которого я очень уважаю. Его зовут Джоэл Сполский. Вы, наверное, его тоже слышали, может быть. Вот, я с ним встречался в какое-то время. И когда-то я был, в частности, на его одном докладе. Это было лет 5 или 6. И он выступал, у него он очень хороший такой докладчик, интересный, там, с шуточками, с фокусами. И вот однажды, вот он что-то рассказывал, докладывал, в принципе, на такую техническую тему, может быть, так, скорее всего, бизнес такой, менеджмент. И тут он показывает слайд, на котором, ну, такие полуодетые была Брэд Питт и Анджелина Джоли. И он сказал такую фразу, что вот видите, у нас есть Брэд Питт и Анджелина Джоли. Мы, говорит, не в Англии, у нас нет королевской семьи. Но нам же надо о чем-то говорить. Поэтому вот для нас вот эта пара заменяет или выполняет функции королевской семьи. То есть нужна какая-то пара, семья, которая была бы выше нас всех плебеев, о которой мы могли бы долго говорить, как вот у них там. Это интересно. Мы бы в замочную скважину наблюдали бы. А если они еще поругаются, было бы вообще классно. Посмотри, что сделали со смертью Дианы. И так везде. Нужна какая-то пара. Ну, там, может быть, в России там Путин, Медведев тоже, понимаешь?
Да. То есть это, королевская пара.
Да, такая королевская семья, знаете. И нам всем интересно, ну, не нам там, русским людям, интересно, как у них. О, он даже блог записал. О.
В Твиттере натвитил.
Да. То есть это одно и то же. То есть люди, мне кажется, внутренне многие люди плебеи, большинство, и поэтому им нужно, чтобы была какая-то голубая кровь где-то. Это таблоид, фактически.
В чем разница? В том, что за королеву Англии, принца и принцессу, англичане платят налоги, за Путина и Медведева русские платят, не знаю, что, из нефти тоже налоги, да? Платят взятки огромные. А Анджелина Джоли и Брэд Питт как-то сами зарабатывают. Отлично.
Да, и они сами платят.
Молодцы. Всех
так выпьем же за Америку. Которая и в этом случае правильно себя ведет.
Но в Германии тоже нет у нас никого.
Как вашу это зовут, женщину?
Ангела Меркель?
Да.
Энджи.
Она у нас Энджи, она у нас канцлер, она работает.
Ну, у нее есть там какие-нибудь интересные подробности из личной жизни?
Ой, слушай, не дай бог. Мы не хотим этого знать. Нам это неинтересно. Не, на самом деле, конечно, в Германии не могу себе представить такую хрень, типа английской, да? Но, например, в соседней Дании то же самое.
Вы, кстати, наступили мне на мозоль.
Почему?
Усах, я потому что задели за живое.
Лёня вообще обидно. Он хочет уволиться с работы, чтобы только не платить налоги королеве.
Нет, ну это вообще просто.
Приезжай к нам в Германию, мы здесь сделаем небольшой бизнес.
Да запросто. Поехали в Америку лучше.
И будем платить. Анжели не жали, да? Я согласен, я лучше жали заплачу.
За что? За что, кстати?
Потанцевало, блин.
Жали, не знаю. Жали классная. У меня, кстати, фильм такой есть, я не понимаю, как он называется. Она типа психа играет девочку.
Да, 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 есть, есть. И там она совсем молодая.
Да, она совсем там еще.
Там, где этот, как он называется, Girl Interrupted?
Что-то да, такое? Да, 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 да.
Там, где она, по-моему, за него Оскар получила.
Знаю, этого не знаю, но фильм классный. Она играет там классно, вообще так здорово.
Даник, дай мне фильм. Я его еще не видела.
Там только что, кстати говоря, в этом в HD качестве.
Так, люди, у вас еще есть как что-нибудь сказать по темам? Этим или другим.
Я вчера по радио передавали, прикинь.
Тебя? Ну-ка.
Да. Да, нашу группу. Угадай, где?
Эхо Москвы.
Нет, не, ну Эхо Москвы, ладно. В Эхо Москвы я уже говорил сам. Угадай, в какой стране?
Нашу, Израиль. Нашу группу, Израиль.
Не, нет, нет, не Израиль.
Тогда ну, палестинская конечно. Автономия.
Нет, нет, и даже не Ирак. Даже не Ирак. И не Зимбабве. Нас крутили в Англии, представляешь?
На свадьбе у вас будет это, ваша песня будет?
Нет, по радио. Настоящим FM радиостанции.
Не понял.
Как радиостанция называется?
Как вы попали? Расскажи.
Радиостанция называется Penny Stone.
Это пиратское радио?
Нет, настоящее радио.
Переводится на русский как звуки члена.
Есть такой город в Англии. Город в Англии называется Penny Stone. И по радиостанции Penny Stone FM крутили нашу песню. Причем с вступлением рассказали о группе, всех представили. Вот, там есть передача, что-то типа блюз, wall-to-wall блюз. Вот это небольшой городок, у них есть радиостанция. И у них есть, по-моему, довольно каждый день, по-моему, даже. Вечером блюз-передача. И нас там крутили. Между двумя классными блюзовыми музыкантами. Между... Ах, забыла, бой. Потом был, после нас был Энсон Лиснер, кстати, классный музыкант, очень блюзовый, супер просто. А до нас был, ну, вообще такой гигант блюза, который рано умер. Вообще забыл его имя, к сожалению. Но, Леня, ты не помнишь?
Я даже не знал.
Ну, слушай, Леня, ты тоже знал? Ты же ближе-то. Отправим дисочек со своими записями, может быть,
да? Кстати говоря, у нас у меня на. Я выложил эту запись. Я записал эту радиопередачу и вместе со всеми комментариями выложил на MySpace. То есть MySpace Green Blues Band. Там сейчас вот свеженькая запись вот этой радиопередачи.
MySpace.com
Касая черта. Green Blues Band все вместе. Green, зеленая блюзовая группа. Вот. И нас там играли еще раз между. А, и после нас был Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Я его обожаю просто.
Да, Стивер, да.
Это гений. Он очень рано, к сожалению, но он такой классный.
Ну, Микрон, 42 года ему было. Не так рано.
Нет. Ну, около 40, да. По-моему, 36 ему было. 36.
Нет, 42, я точно знаю.
Да? Но я очень люблю, на самом деле. Да. Вот Эрик Клап... Джимми Хендрикс и Стивер Ивон, это два моих...
Да, согласен. Если тебе нравится Стивер Ивон, послушай...
Он, кстати, умер в 36 лет. Он родился в 54-м, умер в 90-м.
Это 42 года уже, я уже смотрел.
36 лет. Зайди на Википедию, посмотри.
Ну, молодец, да. Даник, молодец. Это очень, очень приятно слышать. Что радио «Бермудский треугольник» уважает не только за подкасты. Хорошо, ребята, все. Наташа, хочешь что-нибудь еще сказать?
А на следующей неделе мы с Наташей куда едем?
Мы с Наташей, я не понял. Мы с Тамарой ходим парой.
Раздельно. Раздельно.
Что, типа того. Я на день позже подтянусь.
Мы куда? Едем
день позже?
Я на день позже, да. Я на день позже подтягиваюсь.
Куда?
Мы едем в Майнц на Джакс. Типа конференция по Яве.
Наверное, в Европе самая большая Ява-конференция.
На какой?
Я там еще ни разу не была.
Джакс. J-A-X.
Да, да. Эти козлы в Оракле. Опять. Я удивляюсь. В прошлом году я был на Java One, и это, похоже, была последняя моя конференция. Объявили вчера, что все, будет новое место проведения, и опять это будет в трех гостиницах. Раньше это был большой экспоцентр. Раньше, понимаете, конференция это не только, вернее, даже не столько набор технических докладов, которые ты слушаешь. Ты хочешь быть в этой атмосфере, ты хочешь встретиться с людьми какими-то, понимаешь? Ты хочешь в этом быть, а не переходить из комнаты в комнату между тремя отелями. Что полностью теряется смысл. Все, я написал, что я не пойду. Тем более, это первая неделя октября, и в это же время будет в Лос-Анджелесе Adobe Max, я лучше туда поеду. Там все правильно делается.
Да, это классно. Это как водопой, да, когда все разные звери мирно не кусают друг друга, собираются.
А что-то они должны кусать друг друга?
Ну, конкуренты.
Ты крокодилам это расскажи. Они только идут.
Там нет никаких крокодилов. Ты что?
Ну, слушай, конечно, конкуренты. Конечно, есть. Что?
Конкурентов нет.
Есть, есть. Ну, я, правда, не знаю насчет Jax точно. Там, я, там, конечно, есть конкуренты. Но я просто часто по доле службы езжу на медицинские выставки, да? И там человек-человеку волк.
Ну, ты говоришь о Expo Floor, там, где вендоры продают свои товары.
Да, конечно, я про Expo.
А я не говорю о разработчиках. Какие они конкуренты?
Нет, они все друзья, конечно.
Да. Так, ладно, ребята, все, давайте не тянуть время. Все высказались. Вот, Наташа, последнюю точку, завершай. Какое напутствие ты скажешь со своей стороны слушателям нашего подкаста?
У меня напутствие плохо получается. Давайте, погода хорошая, выходите вон на улицу на это. Отдыхайте
на великах?
Больше.
На роликах?
На великах, на роликах, пешком.
На скейтбордах.
Я вчера, это, я вчера в этот волейбол играла, бич в волейбол.
С кем?
С командой.
С другими бичами?
С соседями.
Нет,
соседями по району у нас. Да.
Бияч.
Хорошо, ребята, все, будьте здоровы. Всего хорошего. Приходите к нам еще. Пишите вопросы. Получайте ответы. Извините, что нашумели. Опять вы, наверное, ожидали очень такого серьезного подхода ко всему, а тут мы опять начали смеяться. Нас опять, наверное, будут ругать.
Это не к нам, это не к нам. Это вот в радио Ти.
Да, там нет, нет, нас будут ругать, что вот вопрос задали, а вы типа начали смеяться. Ну, а чего бы не смеяться? Мы ж по-доброму. Мы ж
не вы не дайте повода, не подставляйте фишку.
Да хоть и подставили, ну и что?
Да ладно, повод посмеяться всегда найдется.
Да, надо получать удовольствие от жизни, а то и от всего.
Мне друг сказал, что laughter is the best medicine. Я, говорю, я ему сказал, что человек, ты понимаешь, да? То есть смех – самое лучшее лекарство. Я говорю, человек, который придумал это высказывание, никогда не болел гонореей.
То есть ты, Леонид, ты хочешь сказать, что ты пытался смехом вылечить?
Да-да.
Никак не получилось, понимаю. Понимаю.
Так что вот на такой оптимистичной ноте.
А ты сам это придумал или где-то вычитал?
Что? У меня это интро выходит это.
Самого выходит.
Молчать не могу, да, Леня?
Молчать.
Распирается.
Сара молчать.
Так, все, ребята, до свидания. А то мы уже совершенно на другой подкаст перекатываемся потихоньку. А может, кстати, может быть, нам надо взять и записать один подкаст, вообще не связанный с IT. Вообще.
Давайте. Следующий выпуск.
Договорились.
Ребята, следующий выпуск, пожалуйста. Мои вопросы про технические и вообще про IT не будут.
Не, пусть пишут, мы их потом на следующий перенесем.
Ну, мы перекинем на следующий. То есть вопросы только всякие прикольные, про жизнь и так далее.
Ну, давайте тогда договоримся между собой. Каждый из нас должен, по крайней мере, подумать над одной темой, о которой он бы хотел говорить. Любая тема.
4 вопроса от авторов и, допустим, 4-5-6 вопросов от слушателей.
Да, давайте. Если кто-то из вас захочет поднять какие-то общие вопросы, вообще никак не связанные с IT за рубежом, то давайте это обсудим. И то правда. Ну, почему мы должны быть в этих узких рамках, правда?
Просто действительно. Да, это просто страшное дело.
Мы что, вообще уже нам кроме if-стейтментов поговорить не о чем?
Ну, может, прогнать.
Нет.
Мы сегодня с Наташей, Леонид, кстати говоря, программу писали в чате. Значит, как мы пойдем в столовку.
Да.
У нас вышло, что и шеф пойдет с нами, как бы, точка, тогда мы идем пешком, Элс на велик.
Да.
Ну, еще мы сделали catch exception, случится что-то страшное, да, мы останемся и будем работать.
Хорошо. Все, ребята, пока. С вами был Будам, Леник, Даник и Наташа. Все из разных концов нашей необъятной планеты. Пока. Пишите письма. Enjoy ваши лайфы. Ничего, что я по-английски?
Нормально.
Не-не.
Ну, пока. It's okay.
Пока.
Bye-bye.